Валерий Большаков. Ликвидатор заклятий. Читает Мироненко Юрий. Пролог. Роман Кнуров появился на свет 1 мая 2025 года в Щербинском роддоме. Как бы в Москве, хоть и в новой. Ну, эти подробности он узнал чуть позже. А тогда, в первые секунды появления на свет, Роман видел лишь бедра матери. Теплые, нежно-бархатистые на ощупь, трепетавшие в отчаянном усилии. Большие руки врача приняли его тельце, шлепнули по попе. И Кнуров издал свой первый крик. Жизнь удалась. Он помнил все. И потное, изнемогшее, но счастливое лицо матери, лежавшее среди смятых простыней. И доброго усталого доктора Стогова. И то, как сияла акушерка Елена Михайловна, словно сама родила. Что мог Роман понимать в первый час своего земного существования? Да ничего. Он слышал слова, произносимые докторским басом и высоким звонким голосом матери, но не разумел это смешение звуков, раскатистых, шипящих, зудящих, переливчатых. Лишь улавливал скрытую в них любовь и заботу. Потом Ромку запеленали. Мама протянула к нему руки, и пищавший сверток передали роженице. Кнуров хорошо помнит мягкое, обволакивающее тепло маминого тела и большую тугую грудь, набрякший сосок и вкус молока. Он чмокал, насыщаясь, елозил ладошками по упругой выпуклости, а его головенку ласково гладила женская рука, вздрагивавшая от слабости. Эти первые часы бытия, складывавшиеся в дни, врезались в память Роману, как письмена на скрижали. Кнурову было хорошо и абсолютно спокойно. Тревоги попросту отсутствовали в его крошечном мирке. Как будто теплое, уютное море плескалось вокруг. Мелкое, не утонешь. И никогда над ним не задувал ветерок беспокойства. Прошло несколько дней. И у Ромы появился второй родной человек. Папа. Эдуард Кнуров. Отец ребенка. Это был огромный, красивый человек. Он громко смеялся, ласково называл маму хомяком и все просил подержать хомячонка. Светлана, такое имя было у родительницы, светилась радостью и доверяла Эдуарду Кнурову свое сокровище. Кнуров был суетлив и неуклюж. Его сильные руки обнимали сына, прижимали к себе, боясь выронить, а лицо выражало растерянность и смущение, даже смятение от встречи с детем. Папа забрал маму с наследником из дома родильного в дом родной. Сам отнес Ромку в детскую и уложил в кроватку. Жизнь потекла тихо и мирно. Раз и навсегда заведенным порядком. Скучная, однообразная, семейная. Отец вечно пропадал на работе, а мама все время была очень занята. Готовила кашку для Ромки-Хомки. Стирала, гуляла с коляской, наводила чистоту. Кнуров-старший все порывался помочь с уборкой, но Светлана вежливо гнала его из детской. Генералить ей было не в тягость. Мама то и дело напевала веселенький мотивчик или просто улыбалась, разгибала натруженную спину и смеялась, вызывая ответное гуканье из кроватки. Но иногда женщина печалилась. Маленький Роман чутьем увязывал периоды маминой грусти с теми днями, когда отсутствовал папа. Потом отец все-таки приходил. Светлана радовалась, сразу делалась веселой и оживленной. Однажды мама произнесла то, что хотела сказать давно, но все не решалось. «Ты женишься на мне?» В этом вопросе смешалась и мольба, и легкое кокетство, и страх отказа, и тревога, и очень глубокое скрытое недовольство. Женщина спросила мужчину и испугалась сама. Однако Кнуров-старший не растерялся. Он пригорюнился. «Король не властен над своей судьбою, Светочка. — сказал отец, криво усмехаясь. «Эдуард VIII отрекся от престола, чтобы вступить в брак с любимой женщиной, но ему было проще. Сколько мне лет, по-твоему?»
«Лет?» — мама подняла плечи, выражая недоумение. «При чем тут это? Ну, 23. Что, больше? 24?»
«Мне 45, Светочка», — тихо проговорил Кнуров. «Я был генетически модифицирован в утробе матери. В пренатальный период, так это вроде называется. После той генной операции была еще биотрансформация, уже в подростковом возрасте, и я перестал быть нормалом. Или гуманом. Ходит по ней и такое слово. Мое тело останется молодым еще лет 20, как минимум. А потом у меня впереди будет еще годков 80 активной зрелости».
«Это неправда?»
— испуганно-растерянно проговорила Светлана.
«Ведь Евгеника запрещена».
«А это не Евгеника была», — хмыкнул Эдуард невесело. «Бюджетные расходы программы «Имага» вбивались в графу «Борьба с генетическими заболеваниями». «О чем ты? На секретные проекты тогда тратили миллиарды. И в Америке, и в Европе. СССР опять догонял. И перегнал».
Не найдя стула, мама присела на игрушечного пони. Лошадка пискнула.
«А я, значит, нормалка», — пробормотала Светлана, проводя ладонями по щекам, словно омывая лицо. «Гуманка. Мне отпущено еще лет 10, самое большее, после чего я увяну. Правильно. Зачем тебе старуха?»
«Да при чем тут это?» — страдающим голосом сказал отец. «Я бы таскал для тебя тайком сыворотку из биореактора. Да я бы...» «Господи, Светочка, ну не могу я сказать тебе всего, пойми меня. Тут политика, Свет, понимаешь? Все очень сложно, опасно, грязно. Думаешь, я просто так пропадаю неделями, гуляю, не появляясь? Да мне хотя бы на день вырваться к вам трудно, так трудно, что... Никто и не знает, что вы у меня есть, семеечка моя».
«А Ромка?» — прервала мама папины излияния. «Он кто, нормал или... этот Юбер?»
Примечание. От немецкого «Убеменш» — «сверхчеловек».
«Полукровка!» — ласково улыбнулся отец.
Больше мама не касалась темы замужества, но стала задумчивей. Пришло время, и Ромка пополз. Встал на четвереньки, изображая толстую смешную ящерицу. Заковылял на своих двоих. А папа поселил в коттедже няню, тетю Машу, доктора биологических наук. Няня подменяла маму, укладывала малыша спать, рассказывала сказки на ночь и снимала показания датчиков. На четвертом году у Ромки-Хомки, как и у всех, сформировались 90% связи в мозге, и тетя Мася покинула их дом. Было много горьких слез и сладких поцелуев, страстных обещаний писать, не забывать и навещать. А когда сыну стукнуло 5 лет, папа подарил ему большую игрушку. Невысокого, стрепанного мальчишку с лицом простым, грубоватым и застывшим, как маска.
«Ой, кто это?» — испугалась мама.
«Это Ур», — успокаивая ее, сказал отец. «Универсальный робот-андроид со встроенным псевдомозгом. Искусственный интеллект второго поколения».
«А, да он же кучу денег стоит», — запричитала Светлана. «Вон, соседи робота-уборщика в кредит взяли. 3-й год расплатиться не могут».
Папа мог и надуться на мамины попреки, как уже случалось. Но в тот раз он наметил улыбку, немного, правда, жалкую, и серьезным тоном сказал. «Не жадничай. Привет, Урчик».
Кибер, стоявший неподвижно, сразу ожил, а его лицо дрогнуло, обретая выражение. Включились мимические псевдомышцы.
«Привет, Эдик!» — заговорил он обычным, хотя и монотонным голосом. «Техническое состояние отличное. Подзарядку прошел. Все системы работают штатно. Жду дальнейших указаний».
«Продолжаю выполнять заданную программу».
«Приказ понял».
«А для чего он?»
— робко поинтересовалась Светлана.
«Ну, будем играть с Ромкой, нянчиться с ним по ночам и...»
«И?»
«Еще он телохранитель».
Вот когда прозвучал сигнал тревоги, почти незамеченный, он звякнул первым звоночком. Шло время. Роману исполнилось 7, и его зачислили в Щербинскую экспериментальную школу. Туда отбирали детей со скрытыми метапсихическими способностями, а таких гавриков и гавриц в последнее время стало подозрительно много. Мама была рада. Она очень гордилась, что ее сыночка будет ходить в престижное учебное заведение. Ромкин учитель, Алексей Петрович Воронин, ей тоже понравился. Это был взрослый мужчина, спокойный и уверенный в себе, сильный и добрый. В Щербинке училось 56 детей, 56 юберов. Чад ненаглядных от генно-модифицированных мужчин и женщин. Противники вмешательства в божий промысел дразнили таких ребятишек ГМО. Бывало, что им не давали играть с другими, нормальными девчонками и мальчишками. Гоняли, не пускали на спортплощадки. Порой обида доводила до слез. И Рома с надрывом спрашивал маму.
«Ну почему я не как все? Что со мной не так?»
А родительница сама хлюпала в ответ. Учиться к Нурову-младшему было интересно. Но все равно, больше учебных дней Роман любил выходные. На субботу и воскресенье они с папой уезжали на джипе, куда-нибудь в лес. Оба Кнуровых, большой и малый, загорали, купались, ловили рыбу. Иногда они брали с собой маму, и тогда получался настоящий пикник. А когда Роман заканчивал 10 класс, папа женился на маме. Он был очень оживлен в день свадьбы. Шутил, смеялся, танцевал, увлеченно повторяя «Заживем как люди!». Роман радостно вопил.
«Горько!»
И родители целовались, долго-долго, не размыкая губ. Вечером папа подхватил счастливую маму на руки и понес наверх в спальню. Кнуров сын снисходительно проводил глазами молодоженов, представляя, как сейчас полетят во все стороны туфли, пиджак, платье и всякие галантерейные изделия. «Первая брачная ночь!» Он и сам лег чрезвычайно возбужденным. «Нет!» Его не мучили эротические видения. Просто завтра у него начиналась новая, безумно интересная жизнь. Настоящая, как у всех. Батя признал его своим сыном официально, и сведения о Романе Эдуардовиче Кнурове, выпускнике Щербинской школы, слились в Рунет, осели в Центральном государственном информатории. Красота! А на второй день пришли убийцы.